Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, вытрясла половики, в доме стало свежо и светло. Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуту присела возле окна, буднично сказала: «Господи, батюшка, умаялась-то как!» Тут же она озабоченно поглядела в окно. «Ой, че же мужиков долго нету? Уж ладно ли у них?» Она выбежала на улицу, поглядела, поглядела и вернулась. «Нету. Ох, чует мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил?» «И эта лысуха, эта ведьма с гривой, говорила не покупать ее. Так не послушались. Приобрели одра ошептанного. Теперь вот надсаживаются, небось». Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то нечистых на руку людей и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем завечерело, бабушка сделала окончательный вывод. «Так я и знала. Так я и знала. Эта лысуха хорошо везет, да часто копыта отряхивает. Покуль ее лупишь, потуле везет. У нее и глаз от чисто триших и колдуньи. Ох, тошно мне, тошнехонько. Ладно, если на Усть-Ма не заночуют. А что, как в лесу, в эткую стужу? Ребятишки, вы какого дьявола задницы на печи жарите? А ну, ступайте на Есей, поглядите». И сидят, и сидят, то домой не загонишь, а тут сидят. Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу к дому заезжих, а наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и Кольчу-младшего. Но обозники верховские. Они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику, и против села переехали реку. Бабушка встретила нас еще в сенках. — Ну? — Нету. — Не видать. — Ой, горе, горе! Да что же это такое? Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени. «Мать Пресвятая Богородица, спаси и сохрани рабов Божьих, пособи им сено довести, не изувечь, не изурочь, и лысуху, лысуху усмири!» В доме наступило отчаяние, полное. Бабушка всклокнула в фартук, мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас: «А вы че запели? Может, еще ничего такого худого и нету? Может, просто задержались, воз завалили, либо что, и нечего накаркивать беду?» Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке. «Ребятишки, вы какого лешака смотрели? Мужики душ выпрягают?» Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало на себя, и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Три воза сена загромоздили его, ворота настежь. Я сходу к дедушке ткнулся носом его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка с другой. Бабушка ворота запирала и, как ни в чем не бывало, спрашивала: «Чего долго-то?» «Дорога в заметах. В Манской речке версты две целик протаптывали», — ответил Кольча-младший. «Тоже буднично». Он выпрягал лысуху, покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил. «Деда! А, деда, сено сегодня будем метать или завтра?» «Сегодня, сегодня», — ответил за него Кольча-младший. И мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дуги сбрую. Мы лезли везде и всюду, на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся, но мы не боимся вил. Это острое орудие, ею ребят не бьют, ею только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на вазы, скатывались кубарем в снег. Вы дождетесь, обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал. Коней закинули попонами и увели в конюшню. Оглобли саней связали. Сыромятные завертки, растянутые вазами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе студеная оцепенела луна. Множество ярких звезд, снег повсюду мигал искрами. Пришли Кольч-старший, два его сына, Ваня и Миша, да еще тетка Апроня. И началась шумная работа. Отвязали быстрик на первом вазу. Он спружинил, подскочил и уцелился в луну, будто пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален, сено — гора. Откуда-то взялась корова. Ест напропалую, отгонят с одного места. Она из другого хватает, у нее тоже праздник. Собака забралась на сено, ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать, корова сена есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже насиновали, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу — утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, как из воды, наверх, и поплывешь, поплывешь, но еще не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот. Снова ух на тебя, шумный навильник! Держись, ребята, не тони! Ребятишки, вы живы там? Живы. Упрели, небось? Не. Но я уж весь мокрый. И Алешка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого уремного запаха. Перекур. В изнеможении упали на сено, провалились в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. Бабушка стряхивает платок. — Баб! — окликнул я ее. — Ты можешь траву узнать или цветок? Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету. И какую траву от какой болезни пользуют. Доктора у нас на селе нету, так ходит к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить. — Ну, где же я в потемках-то? — ответила бабушка. Но таким тоном, что нам совершенно ясно, это она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей. Вот это осока. Легко отличается. Жестка, с шипом, почти не теряет цвету. По Манской речке ее много. А вот это, отделяет она от горсти несколько былинок, метличка. Но ее тоже хорошо знатка. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница цветок. Жарок, да? По-нашему жарок. Завял он, засох, а краса вся его на земь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут красивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолог век цветка, да ярок, а человечья жизнь. На вроде бы и долгая, да цвету в ней не лишка. Девятишар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофеевка, овсяница, чина и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал. А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком. Ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался. Хотелось еще в сене пошарить, но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа. Теснее и теснее становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углы и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешенные попарно на слеги и жерди. Крыш чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки о поперечине, шарили в темноте, отыскивая их. На самом верху, там, где тес крыши сходился торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек, и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, а под ним мокрые перышки. Где сейчас, говорунья ласточки? Тоскуют, небось, по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу. Я забылся на минуту и услышал, как внизу, под нами, хрупают сено, вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами. Внизу во дворе разговор начался. — Ну, Иван, лошадку ты отхватил. Одной рукой ее лупи, другой крестися. Недаром говорят, лошадь за рекой купи. А я ее где купил-то, шорта? За рекой, за горой, почти у кыргызов? — Нет, ребята, — вмешалась в разговор бабушка, — деньгам коня не купишь, а только удачей. На этом и утешились. Про коней, говорить перестали, на сено перешли. Кольча-младший сказал, — сена лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну-ка, прикупать придется. Купил, притупило, — вмешалась в разговор бабушка. — Соломы с заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить, коров не доить. На соломе да на пойле не лишь надоишь. — Нет, пойло не бракуйте, пойло всему голова. Только руками его ладить надо, теплое чтобы, с отрубями. Если ополосками поить, тогда, конечно. Завязался разговор. Значит, работе конец. Да и полон сеновал. Мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы, подскребывают саней. И хорошо это, славно, а то ж дух вон у нас с Алешкой. И вот сани заведены под навес, корова водворена на место, бабушка граблями подобрала роскошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце. Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший полез был за кисетом. Да бабушка заворчала, — хватит табачища-то жрать на тощах. За стол ступайте, потом и жгите зелье клятое, сколь влезет. Мы уже за столом. В переднем углу оставили место деду. Это место свято. Никто не имел права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся. И дали, работнички-то уж на чеку. Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минуты. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он 5 или 10 слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка. Так уж у них повелось. Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой напряженно подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами. «Это вам от зайца!» Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке. «Понял, это от зайца!» Мы схватили калач. Он мерзлый, что камень. По очереди пытались откусить от него хоть крошечку. «А это от лисы!» — подал дедушка наливную зарыжелую шаньгу. Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов. Но это еще не все. Дедушка еще глубже залез рукой в мешочек и долго-долго не вынимал подарок. Тихо улыбаясь в бороду, он хитроват поглядывал на нас. А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко сперва остановилось, а потом затрепыхалось, потом опять остановилось. В глазах рябило от напряжения, а дед томил. Ох, томил! Ну, дедушка! — хотелось крикнуть. «Да что ж у тебя там еще что?» Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его. «А это от самого Мишки. Он там сено наш караулил».
«От медведя!» — вскочил я. «Алешка, это от медведя!»
«Бу-у-у!» — показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши. У нас с ним одинаковое представление о медведе. Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду. Потеху потом бы отдал. Останутся без ужина.
Да, мы так и не поели. Некогда было и не хотелось вроде бы.
С замусоленным огрызком калача и плиточкой шанги залезли мы на палать. На печке сегодня спит дедушка, он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка — кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Палати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто на нас не кричал. Все уморились на морозе, напеклись и крепко спали. Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю тихую ночь диво-дивные сны.